Мы продолжаем тут с того места, где остановились. И здесь у нас шла речь про... Вот видите экран? Здесь шла речь про клятву напрасную. И из этого же корня, как он говорит... Да, видите, да, где я подчеркнул. У нас выходит и... Такая тема сюда же относится к нашей теме, к напрасной клятве тоже относится тема клятвы уже злостно лживой. Если мы до сих пор говорили о клятвах каких-то, можно сказать, глупых, то есть или когда человек клянется, что дерево – это камень, при том, что все люди стоят и видят, что это не так. Да? Поэтому это даже не то, чтобы ложная клятва. Это какая-то глупая просто. Да? Он как бы играет как будто с именем Всевышнего. А сейчас он отклоняется на тему того, что отсюда же исходит и понятие «швуат шекер». Действительно ложная клятва, когда человек вводит других в заблуждение. То есть они не знают, очевидно, каких-то событий или чего-то, о чем человек говорит, и хотят положиться на его слова, и он подкрепляет истинность своих слов как бы клятвой, клятвой с именем Творца. И это называется швуат шекер, если он лжет. То есть он подтверждает что-то, что он утверждает, что на самом деле не соответствует истине. И вот это, да, швуат битуй, то, что называется, то есть он говорит это. Шиба але лава хэр. Есть другой еще специальный запрет отдельный в Торе на это, в главе Кедушим. И вот он показывает в книге Ваикра, об этом говорится, «Влой тишаву бишмила шекер». «Не клянитесь от моего, ну, как бы моим именем, говорит свыше, не клянитесь ради лжи». «Кинишба бишема гадолла амед давар шая, вуядэ шекер бифив». Да, человек, который знает, что он клянется ложно и при этом использует имя Творца, он как бы мкиль, говорит, бейрат элуким. То есть он показывает, что у него нет страха перед Богом. Он как бы его облегчает. Это даже не очень такой перевод отражающий, что он делает. Он как бы он его обесценивает, скажем так. Да? То есть он в собственных глазах, этот человек, обесценивает понятие богобоязненности. То есть он привыкает делать вещи, которые... Или он уговаривает себя, что Всевышнего простит за это, или он просто считает, что ничего страшного. И как бы, да, ну, поклялся я на ложное, ну, что ж делать, мне надо было. А таким образом, как он здесь говорит, получается, что у него в сердце уменьшается и богобоязненность, и он это закрепляет своими устами. Теолемнесвата, он такое тут сильное выражение использует. Пусть бы замолчали, говорит, уста такого человека. Это выражение наши учителя используют, когда говорят про каких-то очень дурных людей, когда они что-то совсем-совсем плохое сказали, вот про это используется такое выражение, лучше бы молчали его уста. Есть еще несколько таких крепких выражений в Талмуде. Ну вот здесь такое используемое. Вехен, дальше продолжаем. Вехен нишба ласо давар вахарках лоясен. Он возвращается к теме, в принципе, напрасной клятвы. Например, человек обещает что-то сделать, а потом он не делает. Получается, может быть, он в тот момент, когда он клянется, он даже думает, что он сделает, а потом он не делает. На что в результате выходит, что он ходит в общину и обманывает другого члена общины. И я не знаю конкретно, в каком случае идет речь. Люди, которые ходят в общину, они, безусловно, делают хорошие дело, да, если они ходят на молитвы. Если кто-то из них при этом обманул другого, он сделал плохое дело, но я бы не сказал, что тут это связано с ложной клятвой. Если он клялся ему именем Всевышнего, тогда, конечно, он нарушил данную заповедь. Но, в принципе, я не знаю просто, к чему вы именно клоните своим вопросом, но я надеюсь не к тому, чтобы лучше человек вообще не ходил в общину или что-нибудь такое. Потому что если человек делает какие-то хорошие вещи, даже если он параллельно с ними делает какую-то плохую, все-таки не надо перечеркивать все хорошее, что он делает. Может быть, какое-то влияние на его душу, и даже не может быть, а точно какое-то влияние это будет оказывать. И в конце концов, может быть, он раскается. Если мы любого человека, который чуть-чуть не соответствует высочайшим стандартам, будем прогонять из синагог, выгонять из общин, да, и говорить «уходи от нас», то, вы знаете, мы очень быстро останемся одни. такие великие праведники. Я-то тоже не такой большой праведник, потому что меня тоже на каком-то этапе где-то выгонят. И будет грустно. Нам нужно держаться вместе, нужно стараться исправлять каждому свои ошибки. Тут еще танка такая, что люди любят исправлять чужие ошибки, а не свои. А надо стараться исправлять свои. И побольше доброжелательности. И это, ну, конечно, не нужно совать палец в рот тому, кто пытается откусить. Ну, если человек обманывает, то надо держаться как бы аккуратно с ним в делах, еще там, в денежных делах и все. Ну, я просто тут наговорил что-то, не очень поняв ваш вопрос. Если вы что-то конкретнее спросите, то... ему доверяют. Это вот очень плохо, да. Обмануть доверие людей – это очень-очень плохо. И, кстати, опять же, это не противоречит. Он может быть глубоко верующий, но у него не хватает сил. Потому что видите, как он здесь? Здесь он тоже, Кинух не говорит, что это человек, который ложно поклялся. Он говорит, он каким-то образом обесценил богобоязненность в собственном сердце. Но он не сказал, что все, этот человек, значит, абсолютно неверующий, абсолютно хилони, там, нет. Потому что бывает, что человек знает, что Бог есть, и верит, и старается искренне какие-то заповеди выполнять. А в каких-то заповедях у него есть непреодолимый соблазн. И у каждого свой. Нам трудно бывает понять. Я слышал когда-то немножко в шутку, но так говорили, что, знаете, лет 200 назад, когда еще не были изобретены кошерные способы брить бороду, сегодня то есть люди, которые машинками бреются, даже как бы... Ну, так выглядит, как все европейские люди, мужчины, да, там сказать, не видно, что он еврей или не еврей. А раньше, если еврей брил бороду, это однозначно было сделано запретно. Это было сделано с помощью бритвы, и тем самым человек нарушал строгий запрет Торы и знали, что он, получается, не боится Бога. И казалось бы, ну все, раз человек так сделал, значит, он уже там... Значит, простите, минутку, я закрою дверь. Значит, он не боится Бога. А это было тоже не всегда так. Например, в шутку так говорили, что немецкие евреи удивляются, как это там хасиды или там какие-нибудь такие строгие люди, да, из этих самых, из российских, там, белорусских, украинских мест. Они очень тщательно отращивают бороды, они соблюдают субботу, они все-таки это. Но для них, например, там какие-то денежные немножко дела, там чуть-чуть ребит какой-то взять, еще что-то для них, это не проблема, там долг не вернуть, еще как-то они с этим справляются. А вот те не понимают, как это эти немецкие евреи, которые так строго относятся к деньгам и лишнюю копейку никогда не возьмут, и не дай бог там никакой, чтобы ни процентов не брать, и ничего, все это строго соблюдают, при этом нагло берут эти страшные ножи и прямо в нарушение запрета Торы бреют бороду. То есть в каждой общине, в каждом месте, в каждое время у каждого на самом деле человека есть свои какие-то соблазны, которые, если мы присмотримся в зеркало, потом увидим там вроде бы как, я же все соблюдаю, у меня все, я не делал никаких грехов, я тщательно соблюдаю субботу, молюсь, надеваю тфилин, все делаю. Потом выглянем в окошко, посмотрим, внизу там выстроилась очередь, чтобы получить у меня благословение, или не выстроилась. Если не выстроилась, то, может быть, стоит еще раз подойти мысленно к зеркалу, да, не нужно подойти мысленно к зеркалу и подумать, а что же со мной все-таки, наверное, еще не так? Может быть, я что-то все-таки недоисправил в себе, я еще не стал великим праведником всего поколения. Почему нету очереди? Может быть, никто не знает просто, что я такой великий праведник. Бывают редкие такие случаи, когда праведники живут очень скрыто, и никто о них не знает. Да, обычно близкие друзья об этом знают и рано или поздно раскрывают их народу, чтобы больше как-то их влияние доброе было на народ Израиля. Но стоит все-таки задуматься, что, может быть, что-то еще и у нас не исправлено, и что-то какие-то вещи мы сделали не так, как хотелось бы Всевышнему, чтобы мы делали. И когда мы поймаем хотя бы одну такую вещь, почему вот мы сделали что-то не то, то стоит тогда проанализировать, а как же это случилось? Ведь я же знаю, что так не надо было делать, но все-таки сделал. И тут обычно ответ такой, ну, у меня было такой соблазн, такое, это были такие обстоятельства, что я просто не мог. Я знаю, что это было нехорошо, я бы завтра шим исправлюсь, если человек так говорит, уже хорошо, да, но все-таки надо поймать вот эту точку, что-то я сделал не так, и понять, да, как я снисходительно, простительно отношусь к себе. Ну, тут я не выдержал, видите, я же стараюсь делать вот это, вот это и вот это, а тут я не выдержал. Ну, что делать? Ну, я постараюсь потом, и это тоже делать хорошо. Так у других людей та точка, которая мне, например, непонятна, как можно вообще в ней делать неправильно, но для него она как раз вот та самая, где для ума очень трудно, у него огромный соблазн. Понимаете, человек, который ворочает там какими-то деньгами и прочее, ему для того, чтобы сделка состоялась, где-то нужно чуть-чуть там что-то такое подвертеть, что-то сказать, что-то там, какую-то хитрость допустить, которую, может быть, если бы он спросил раввина, тот бы он сказал, что все-таки это не очень прямая дорога, и не стоит этого делать. Но он не пойдет спрашивать раввина, ему он понимает, что это миллионная сделка, что он выиграет большие деньги, что он даст огромную цдоку после этого, и целая ешива будет содержаться, и все. У него полно объяснений в голове есть, которые его захлестывают. Да, я не оправдываю, я просто говорю, что у каждого есть своя какая-то точка, в которой ему нужно работать, в которой ему нужно сражаться с ецерара. Да, тфилин для большинства людей не проблема надевать каждый день. Ну, делал, да, очень хорошо. А это величайшая заповедь, да, очень большая вещь. Хорошее дело. А у кого-то есть проблема, например, на молитву вовремя прийти. Он каждое утро мучается, встает, и он опаздывает на 5, на 10 и 15 минут. И каждое утро у него он говорит, ну что же, я должен раньше встать, должен быстрее шевелиться. Что-то и опять у него то же самое. А другой приходит на 5 минут раньше и не может понять, как эти люди опаздывают. Что они совсем не боятся Бога, у них никакого в душе вообще ничего нет, ни чувств никаких. Как это можно вот так вот приходить во время криат шма на молитву и наматывать тфилин в это время? Как это можно? Потому что у этого человека нет проблемы встать рано утром. Он не понимает, как они просыпают. А те, например, которые просыпают, смотрят на него, как он в магазине ругается с продавцом из-за 2 шекелей. И говорит, как можно ругаться из-за денег с человеком, или какая-то мелочь вообще, как ты можешь себя так вести? Да, как ты можешь там кричать на людей, это же так некрасиво. А для них, поскольку для них естественно, скажем, природно, они не кричат никогда на людей, да, там не ссорятся, действительно не конфликтные, они не понимают, как можно так себя вести. Понимаете, каждый человек смотрит на другого и не понимает, как же можно так вот нехорошо себя вести. Да, опять же, я не знаю, какой там случай, может быть, совсем у вас какой-то тяжелый случай, там жуткий какой-то мошенник и все. Ну, очень плохо, но все-таки я думаю, что вот это направление мысли, которое я вам сейчас даю, оно более конструктивно. Понятно, что, опять же, если человек обманывает, и вы знаете, что он обманывает, так не надо ему доверяться. Но при этом я бы сказал, что не надо поднимать кампанию за то, чтобы выгнать его из синагоги или что. Все-таки вдруг у него какие-то еще достоинства другие есть, которые мы не знаем. Очень рады, Ицхак, что ты пришел. Возвращаемся к нашему моменту. Итак, человек, который обещает что-то сделать, поклялся в этом, и потом, если он не делает, то получается, что он как это мордей ор макхишей аймет, то есть он из людей, которые жуть какая-то, как будто отрицают истину. Кипируш нижба гулифидати. Что такое клятва? Вот сейчас он объясняет немножко, как понимает хинух, что такое клятва. Шигумер адам былибо. Он как бы внутри в сердце заключил, что так это. Вилмер бифи влиет микаему тудавар. То есть когда он это сказал, это означает, что для него это вообще уже не вопрос, это не для обсуждения, не для обдумывания. Это неизбежно, он должен это сделать. Вло и шанеулулам. Да, и он это уже ни в коем случае не отменит. Как Всевышний благословен он, да, каям, да, ведь он поклялся именем Всевышнего. Что значит клятва именем Всевышнего, говорит Хинух? Ты поклялся именем того, кто не меняется и не исчезает, и который бесконечен Всевышним. Значит, твое отношение к твоему обещанию должно быть вот такое. То есть ты обещаешь, что ты сделаешь, это должно быть неизбежно. Вот как Всевышний существует, так ты должен это сделать. Потому что никогда это не изменится, то, что ты обещал. И если потом человек это нарушил, получается, что его отношение к Всевышнему такое, что он как бы тоже не такой уже, не дай бог, бесконечный, вечный, да, тоже может как-то что-то поменяться. Получается так, да, из того, что он это сделал. Даже если он так не думает, поступок этот немножко портит в его душе вот это восприятие. «Взеуши лашон швуа его лаулам белушон нифаль». Да, интересно, он говорит, что когда человек говорит «я клянусь». Кстати, по-русски тоже, вы слышите, да? «Клянусь». То есть вот это «се» на конце, это же обычно означает, что я как бы что-то возвратное на себя делаю. Так и здесь, на иврите, да, «нижба», «лашона койдыш», я, да, то есть я клянусь, то есть как бы я вот именно что-то с собой делаю. «Кломар шинифаль», я себя запускаю, если можно сказать, своими словами, я пробуждаю в себе какое-то действие, которое должно уже идти неизбежно, да, как запущен процесс, который невозможно остановить. Так это должно быть, да, как сказал Всевышний. Да, что клянется, поэтому очень не советуют наши мудрецы клясться, просто вот крайне не советуют, и даже тогда, когда Аллаха, в принципе, это разрешает. Есть случаи, когда, скажем, человека приводят в суд, И бывают такие ситуации, когда даже непонятно, кто виноват, и людям иногда самим непонятно, потому что у кого-то есть ошибка, и все искренне как бы настаивают на своем. Бывают такие вещи, да, когда из-за денег каких-то люди спорят, например, и действительно кто-то из них просто не знает чего-то, но он убежден, что он прав, и второй убежден, что он прав. И как им быть? Иногда в некоторых случаях, например, когда у человека требуют возврата денег, а нету документов, которые удостоверяют, что он их брал. Но он, например, признает, что он брал, но он говорит, что он вернул, и еще какие-то есть случаи. Я не буду входить в тонкости ситуации, чтобы меня не ловили на слове. Но вот примерно такое, да, когда человек говорит, что я уже вернул долг, а документов нету. Если есть документ, то не поможет его словам. По документу с него долг требует. Но если документов нету, он признает, что долг был, но он его вернул. Он мог бы ведь не признавать, да, например. Или там, когда есть один свидетель, если я правильно помню, тоже бывает такое, что человека еще нельзя вынуть деньги после свидетельства. Но что можно сделать? Можно проверить его искренность, заставить его поклясться. Если он готов поклясться, что он не должен сейчас деньги, его отпустят с миром. И по закону, если суд предлагает человеку поклясться, он имеет полное право произнести, как ему скажут, полную форму клятвы с именем Всевышнего, если он, конечно, убежден, он точно помнит, что он эти деньги вернул. И вы знаете, были всякие истории, когда люди, да, возвращали деньги, и почему-то это как-то не фиксировалось, забывалось, а потом возникала очень неприятная ситуация, когда им приходили и говорили, что вот же денег нет, а ты должен, и все. Так если он клянется, никакой претензии к нему нет. Но большие праведники всегда старались этого избегать и были готовы даже платить большие деньги, даже когда точно знали, что они, конечно же, их не должны. Просто чтобы лишний раз не использовать имя Всевышнего для этой клятвы. Да, хотя, казалось бы, он имеет право на это. Но все-таки это очень такая опасная вещь. Да? Ты произносишь имя Творца, там какое-то специальное, как в суде все это оговорено, как это сделать. Сегодня я даже не уверен, что это применяется на самом деле. Были истории в недавнее относительно время, как известно несколько историй, когда вот были такие случаи, человеку предлагали поклясться, и он просто отказывался и платил огромные деньги напрасно, которых он не был должен. Потом это выяснялось, поэтому-то мы эти истории знаем. А сколько еще есть историй, когда, наверное, ничего и не выяснилось, и так все и считали, что вот он пытался отказаться от своего долга, а теперь вот его выплачивает. Прижали человека к стенке, да, он его выплачивает. А на самом деле не прижали к стенке, а просто он праведник и не хочет клясться. Во всяком случае, у нас, как у наблюдателей этих историй, если нам придется такое наблюдать, есть хорошее объяснение, почему человек не клянется. Возможно, он просто не хочет клясться. Нам не стоит торопиться заключать, что он действительно эти деньги должен. Так это для нас такой вывод. Теперь Байнян ганедер дерех ахерет ешбо. Шигу кемахнис давар гамутар бегедер гасуру. Киил йомар давар плойни шу мутар я асур алав и корбан шасар ашем избора. Теперь недер. Да? Недер, мы знаем, обет. Это не клятва, это немножко другое поведение, когда человек из области того, что было ему можно, он какую-то часть переносит или самого себя переносит в область, что это теперь нельзя. Да, например, у человека дополнительный вес есть, он хочет его сбросить, но он не может пройти ни мимо одного рогалика, ни мимо одной булочки. И он знает, что он не в состоянии пройти мимо. Обязательно там где-то угощают, знаете, приносят люди, у меня там сын родился, у меня то, у меня все, праздники какие-то. И все приносят свои угощения, он не может пройти, обязательно съест. И чувствует, что приходится менять брюки каждые несколько месяцев. Он думает, что же делать-то? Он тогда говорит, так, с этого момента все, например, рогалики с шоколадом становятся для меня подобными жертве. Есть специальные формулы на иврите, как это говорить. Как только он приравнял их к жертвам, что значит к жертвам? Это имеется в виду то, что люди все знают, да, что это никак нельзя съесть. Ну, то есть жертвы, которые там едят коэны, приносятся в храме, там простые люди не могут к этим жертвам даже, ну, не то что прикасаться, ну, как бы не возникает в голову, да, это не просто там чужой кусок хлеба, это вообще что-то очень далекое в сознании любого человека от того, чтобы взять и от этого поесть. Да, недер – это обет. И когда он называет вот эту формулу, с этого момента все эти рогалики с шоколадом превращаются для него в запрещенный объект. То есть теперь, пока этот недер, пока этот обет не будет с человека снят, если он сам определил его на какое-то время возможно, я не помню правила, как точно это все делается, есть какие-то специальные формулировки, но пока с него не снимут этот обет, он не может это кушать. И он, да, для чего это люди делают такие вещи? Для того, чтобы себя удержать в рамках, когда знают, что сами они не в состоянии удержаться. Теперь из страха перед нарушением своего обещания они уже не сдают, потому что это не просто обещание, а обет – это тоже строгая вещь, которую Тора предписывает лучше не давать вообще, да, тоже советовали мудрецы, и царь Шломо про это писал, не давай обетов, даже если ты знаешь, что ты сможешь их выполнить, лучше вообще не давай, да, но не дай Бог, чтобы ты его дал и не выполнил. Если ты уже обет все-таки дал, и ты видишь, что для твоего поддержания какого-то духовного совершенствования твоего нужно было этот обет дать, хорошо, но теперь, если ты его дал, теперь уже изо всех сил держись и не нарушай. И человек обычно боится этого, да, так же, как клятвы, хотя обет не говорится с именем Всевышнего, но он уже будет держать. «Шим йомар, гарей давар плойня, асура лайк и корбан». Вот он здесь говорит, «безе ехуля недер». Таким образом, вот этот обет начинает в этом мире существовать. Он как бы выпадает на эту вещь, да, слово «лахуль», оно очень интересно, его на русский не переведешь. Ну, как говорят, праздник там выпадает на среду, да, такой по-русски мы говорим. Так вот, «халь». Это означает, что обет теперь, он как бы обволок эту вещь, и теперь он отгораживает ее от этого человека. А вот «им ямар ки басар хазир», «энзенеда», например, интересно. Если для нас вроде бы, чем жертвы какие-то, которые мы не знаем, как там было, когда был храм, для нас это все далекие вещи. И для нас гораздо более ясным примером того, что мы ни в коем случае в рот не возьмем, было бы действительно кусок свинины. И он, тем не менее, говорит, если человек скажет, вот этот пирожок для меня как кусок свинины, это не сработает как недер. Потому что Тора сказала «киядур недер, кломар киядур бадавар ганнидар». То есть когда человек делает недер, он должен сделать что-то, что уже… что как бы что само по себе подвержено вот этому понятию. Ведь жертвы, они тоже не просто так становятся жертвами. Человек их назначает. Он подходит и к какой-то овечке говорит, вот ты, вот эта овечка становится курбан. Если он это объявил, она становится курбан, теперь нельзя на ней работать, нельзя ее просто зарезать, съесть, ее надо отвезти в храм и принести как курбан. Или человек обещает, он говорит, с меня причитается и называет какой-то вид жертвы. С этого момента на нем висит этот долг принести такую жертву. Он должен в течение определенного времени, там это зависит от того, какие праздники впереди, да, там спор мудрецов есть, паштут не должно пройти больше 3 праздников. Есть мнение, что не должны они в порядке пройти, Песах, Шивот, Суккот. Есть, короче, вот эта конечная дата, после которой, если он до которой не принесет этот свой обет, ту жертву, которую он пообещал, получится, что он нарушил. И тоже, значит, вот таким образом делаются жертвы. Поэтому, когда человек говорит, этот пирожок для меня будет как жертва, он напоминает себе не просто о том, что далеко от него, потому что далеко от него, как он нам привел пример, для нас был бы хорошо и кусок свинины, никто из нас близко не подойдет. Да? Но нужно что-то, что тоже подвержено вот этому, вот этой системе, было разрешенное, а человек своими словами превратил это в запрещенное. Подошел человек к овечке своей, которую он имеет право сейчас же прям взять, зарезать, сварить из нее суп, там, все, что хочешь. Он сказал 2 слова там, «гарей зе ола». Он показал на эту овцу и сказал, «я, да, вот теперь это становится ола, жертва всесожжения». В ту же секунду ни супа, ни шерсти, ни мяса, ни костей у тебя нет. У тебя есть перед тобой жертва, которая стоит и ждет, пока ты ее доведешь до храма и принесешь. Если в наше время кто-то это сделает, кстати, он получит большие проблемы на свою голову, потому что храма-то нет, и жертву приносить негде. А все запреты, которые есть, они получились, они теперь на ней будут висеть. И получится, что у тебя будет животное, с которым нечего делать, и надо еще оберегать от всяких неприятностей. В общем, проблем полно, не надо такие вещи делать сегодня. Просто мы говорим, на что похож обед, да, то есть когда я говорю на пирожок, что это как жертва, то не нужно пирожок в храм приносить. Имеется в виду только, что пирожок для меня стал запрещен. Да, и вот он про это говорит. «Шиим ямар гарей давар плойня асура века курбан», значит, это будет недер, а кепсар хазир не будет. «Вехен миши есор давар ал хавиро о лацмок и нянзе». И также человек может сделать обет, да, поклясться с другого человека он не может, потому что клятва, мы сказали, это запускает как бы мои какие-то силы, мои действия, я на себя равняю, но другого человека я не могу повлиять. Я не могу заставить его что-то принять, отказаться от чего-то. Но я могу сделать как бы с помощью недера, вот это вот понятие недера, это в данном случае даже не обет, но я могу запретить своему, скажем, товарищу пользоваться чем-то, что принадлежит мне. да, например, какая-то моя вещь, я ему говорю, будет для тебя она запрещена, как корбан, да, шасур лану, да, который нам Всевышний запретил. И тогда это действительно вещь будет ему запрещена, если она мне принадлежит. Ну вот на этом, я думаю, сегодня мы остановимся. Мы еще в середине этого, потом продолжим, что какие еще здесь есть интересные ответвления. В этой заповеди мы видим много о чем изговорить. А сегодня спасибо, что были со мной. И всего вам доброго. Гуд Шаббес. Счастливо.